Текст Священного Писания, который я буду читать, записан тоже в Евангелии от Луки, только в первой главе. Евангелие Луки, первая глава, я буду читать с 67 стиха до 79 стиха. Луки, первая глава, 67 стиха до 79 стиха. Итак, Захария, отец его, то есть отец Иоанна Крестителя, исполнился Святого Духа, пророчествовал и говоря: «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам и дому Давида, отрока своего, как возвестил устами бывших от века святых пророков своих, что спасет нас от врагов наших и от руки всех ненавидящих нас, сотворит милость отцами нашими и помянет святый завет свой, клятву, которую клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам, небоязненно по избавлении от руки врагов наших, служить Ему в святости и в правде пред Ним во все дни жизни нашей. И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо предвидишь пред лицем Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощение грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на пути мира». Аминь. Вот такой текст Священного Писания я прочитал. И тема нашей сегодняшней беседы будет называться «Пророческая и восхваляющая Бога песнь Захарии, отец Иоанна Крестителя». Итак, песнь Захарии, прославляющая, восхваляющая Бога, она в действительности является пророческой песнью, несмотря на то, что он восхваляет Бога. Что мы видим в этой песне его? Мы видим то, что Захария провозглашает царство Мессии Иисуса Христа. Притом он провозглашает это царствие за 6 месяцев еще до рождения Иисуса Христа. Иоанн старше Христа на 6 месяцев. Так вот, дорогие мои, для того, чтобы провозглашать царство Мессии Господа Иисуса Христа, необходимо одно удивительное условие. Что это за условие, посредством которого мы можем провозглашать, и оно будет принято как на небе, так и на земле? А вот какое условие. Захария исполнился Святого Духа. Откуда это видно, что он исполнился? Заметьте, что если вы внимательно слушали, наблюдали и читали, вы можете заметить очень удивительную особенность. Ни одного слова в этой песне о своих личных переживаниях, которые он имел до этого времени. А они были у Захарии? Конечно, были, и очень много. А как тогда понимать в первой главе 19-20 стихи? Смотрите. Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий пред Богом и послан говорить с тобою и благовестить тебе сие. И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что ты не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время». Итак, Захария очень хорошо понимал, что он имеет дело с суверенным Богом, суверенным владыкой. Братья, дорогие сестры, ни одного слова о себе, ни одного слова о своем служении, ни одного слова о своих личных переживаниях, о своих молитвах, о своем благословении, которое он в конце своей жизни, в старости лет, получил от Господа. Абсолютно нет. Захария, когда к нему возвратился дар речи после этой ангельской вести, посмотрите, воздает абсолютно всю славу Богу, как суверенному владыке. Вот оно что. Он восхваляет кого? Того, кто единственно достоин вечной славы и вечной хвалы. Итак, возвращаясь еще раз к прочитанному, я хочу задать вам вопрос. Для чего вы думаете, на страницах Священного Писания оставлены нам подобные описания? Они не единственные, это не единственный случай. Песни, которых святые мужи или святые женщины восхваляли Бога и прославляли. Почему? Почему через много десятилетий после того, когда было, эти слова были произнесены Захарией, а Лука писал через много десятилетий после этого, у некоторых людей все же сохранились в памяти эти слова. Почему? Потому что Лука пишет после тщательного исследования. Я это пишу. Так вот, как вы думаете, эти люди сохранили слова этой песни? По всей видимости, это те, которые были в это время в храме, которые слышали слова, провозглашенные Захарией. Так вот, чему нас сегодня, спустя 2000 лет, живущих после этого события, чему нас сегодня учит эта история? Слова этой песни, этого праведника, как называет его Священное Писание. Итак, давайте посмотрим на текст. Первое, на что я обращаю ваше внимание – очень серьезное, обратите свое внимание, потрясающее начало этой песни. Как Бог готовил этого человека для того, чтобы он в действительности воспел такую замечательную песню? Не просто там про птичек, про природу, про розочек, про цветочек, про пчелок, как сегодня поют, провозглашают, вот. А возгласил такую песню, которая записана на веки вечные, навсегда, на страницах Священного Писания. Потрясающее начало. Вы скажете, ну потому что, как же ж ему не воспеть, если он понес наказание? Конечно, наказание, когда Бог наказывает человека, оно отрезвляет всякого человека. Человек становится более понятным, или вернее, человеку становится более понятным Божьи требования. Хорошо, тогда возможно осуществленное знамение. Это заставило Захария так воспеть. Ну, во всяком случае, сколько он, какой срок он был немой, не мог говорить. От момента того, когда провозгласил ангел слова о рождении его сына, до того момента, пока он взял эту досточку и написал, как должно называть его. Так вот, дорогие мои, послушайте, какая реакция. Это в действительности было чудо. Смотрите, 64 стих этой же главы. И когда он написал Иоанн имя его, 64 стих говорит, «И тот час разрешились уста его, язык его, и он стал говорить и благословлять Бога». Да, это чудо. Теперь дальше. «И был страх на всех живущих вокруг ним, и рассказывали обо всем этом по всей Нагорной стране иудейской». Вот что мы читаем. То есть, потрясающие знамения с неба пережил в свое время этот праведный человек. Так вот, замечайте, что для одних людей знамение, которое Бог посылает на землю, для одних людей это причина славословить, прославлять Бога, как тут написано. Он благословлял Бога. Для других людей знамение с неба, которое Бог посылает, является причиной страха, трепета. Помните, даже когда Иисус Христос в свое время воскресил Лазаря, для людей, которые там были, они по-разному оценили это знамение, это чудо. Одни славили Бога, благодарили Бога, а другие собрались, и они решили убить Его. Вот что делает знамение. И все же, дорогие мои, пророческая песнь Захарии была результатом совершенно других обстоятельств, не наказания, которое он терпел, не этого знамения, которое он пережил, дорогие мои, а его пророческая восхваляющая Бога песнь была результатом исключительно действия Божьего Духа Святого. Захария исполнился Духом Святым, и поэтому в действительности он мог так восхвалить Бога. Дух Святой ему давал такие слова в его сознании, в его памяти, что они в действительности потрясали и продолжают потрясать всех читающих этот текст Священного Писания. Его славословие не было продуктом моментального возбуждения или какого-то психологического давления. Ну, например, очень часто, что люди для того, чтобы возбудить людей, чтобы накачать их там, чтобы они кричали «Слава Богу! Аллилуйя!», топали там, и потом они там придумывают разные там такие душещипательные примеры и тому подобное, вызывающие слезы и тому подобное, все-все. Все это... Оно вызывает моментальные возбуждения, но как только все прошло, опять все возвращается назад. И никакого дальше ничего нету. Но возбуждение, то, что пережил Захария все время, оно было постоянным. Это то возбуждение, которое дают не просто какие-то примеры житейские, которые люди любят употреблять, а это является результатом исполнения Божьего Духа. Вот настоящее возбуждение, когда Божий Дух поселяется в сердце человека, тогда поистине он может славословить, он может петь, он может воспевать, он может служить. И это не просто какое-то проходящее явление в его жизни, это постоянное. Захария и его жена были праведными людьми, так мы читаем в этой же первой главе. Однако за свое неверие, или вернее, за свое недоверие, он подвергся смертельной опасности. Конечно, Бог удивителен своей любви, в своем милосердии. Он не только простил Захарию, но и исполнил его или сделал его объектом излияния изобилующей благодати Духа Святого. Это сделал Господь. Итак, посмотрите, какова цель исполнения Святым Духом? Для чего Бог исполняет нас Духом Святым? Так вот, дорогие мои, цель исполнения Духом Святым есть ничто иное, как прославление всемогущего Бога. Посмотрите, начало песни, 68 стих. Вот что провозносит Захария. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой». Вот с чего начинается эта замечательная песня. Что это означает для нас сегодня, эти слова, когда мы их читаем? Братья, дорогие сестры, поймите одну очень важную библейскую истину. У нас никогда не будет правильное взаимоотношение с Богом, если наше сознание не будет наполнено непостижимым могуществом, владычеством и суверенной власти всемогущего Бога, пред лице кого мы идем. Вот что должно наполнять наше сознание, и поэтому, дорогие мои, мы должны понимать, что если наше сознание, когда мы идем в Дом Божий, когда мы идем пред лице Божие, если оно не наполнено тем, что мы идем пред лице всемогущего Бога, то это говорит о том, что какой-то иной дух у нас. Потому что мы видим у Захарии начало этой песни, прежде всего, осознание владычества, могущества того, который может наказывать, того, который прощает, и того, который в действительности изливает свою благодать. Он это понял, он это вразумел, и поэтому первое, что он делает, первое, он воздает славу, он благословляет владычество, могущество этого Бога. Вот что мы должны уразуметь. Когда мы идем пред лице Божие, чем наполнено наше сознание? О чем мы думаем? Что мы размышляем? Подумайте об этом, пусть... Если вы имеете Духа Святого, пусть Он вам откроет. Так ли бывает в нашем сознании, как оно случилось у Захарии? Или мы идем для чего? Для того, чтобы поболтать, поговорить с кем-то, может быть, чьи-то косточки перемыть? Где? В Доме Божьем. Какова же тогда слава и хвала воздается Всевышнему? Так вот, дорогие, посмотрите. Если вы читаете Священное Писание, то вас должно удивлять то, что нам нужно такое сознание, как воздух. Почему? Когда мы читаем Моисея, когда мы читаем Давида, когда мы читаем Даниила, когда мы читаем Неемию и другие, мы видим, что эти люди, когда они представали пред Всевышним Богом, их сознание прежде всего наполнялось благоговейным сознанием, они идут пред лице Всевышнего Бога. Ну, например, возьмите, давайте 89-й Псалом посмотрим. Моисей, что он говорит, когда он предстал пред лице Божие? 89-й Псалом. Смотрите, молитва Моисея, человека Божьего. «Господи, Ты нам прибежище в род и род». Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века до века Ты Бог. О чем здесь? С чего начинает Моисей? С проблем? Как вы думаете, у Моисея были проблемы или не было? Во всяком случае, я вам могу сказать точное число, которое имел Моисей. Минимальное. Он имел 603 550 проблем. Почему? Потому что это было число мужчин от 20 лет и выше, которые вышли. У каждого свой характер. Один хотел мяса, другой хотел чеснока, третий хотел лука, четвертый хотел возвращаться назад и тому подобное. Проблемы, проблемы, проблемы. Третьи хотели убить его, и возмущение, ропот, недовольство. И вот Моисей предстал перед лицем Божиим. О чем он говорит вначале? Он жалуется? Он, его сознание глубоко наполнено величием, могуществом и суверенной властью, кого? Владыки Бога. Вот что. Каждый день похороны в это время. Сколько похорон совершалось тогда, когда они шли в эту землю? Только одних мужчин 600 с лишним тысяч, разделите на 40 лет, это получается 15 тысяч похорон каждый год. Так что проблемы были. А сколько в месяц? Но смотрите, второе, что он говорит. Итак, первое, он идет перед лицем Божиим, он глубоко осознает его величие, могущество, его владычество. А второе, с чем наполнено его сознание, он осознает мимолетность человеческой жизни. Вот что, немощь человеческого бытия. Он говорит, ты возвращаешь человека в тление и говоришь, возвратите сыны человеческие. Вот оно что. Когда мы здоровые, Нам кажется, что все нормально, но когда вы попадаете в госпиталь, и когда в действительности после операции вы чувствуете себя прескверннейшим образом, и вы начинаете понимать абсолютное бессилие и немощь, и мимолетность человеческой жизни. Так что иногда Господь поселяет нас в подобную ситуацию, чтобы научить нас и сделать наше сознание таким, как и имели Моисей, как имел Захария и подобные ему праведники. Вот как начинается эта песня. Второе, что я хочу обратить ваше внимание из прочитанного текста, восхваление Бога за грядущего Мессию Спасителя. Это интересно. Еще нету Рождества, еще 6 месяцев до того, как ангелы возвестят пастухам о рождении Спасителя, а Захария уже благодарит и славит Бога так, как будто бы он уже созерцает спасение, дарованное Христом. Вот что значит быть исполненным Духа Святого. Они несуществующие видят как существующие. И мы на страницах Священного Писания находим очень много. Посмотрите, внимание, где в этой песне провозглашаются интересы семьи. А ведь рождение сына снимало позор и поношение с его дома. Это сегодня бездетно считается как что-то особое в действительности. Но во времена древние для Израиля, да и для христианства, бездетно считалось позором, поношением. Помните, как одна святая женщина, Анна, как она молилась, как она плакала, потому что у нее не было детей. Казалось бы, тем более он священник, тем более они праведники оба и дожили до старости лет. Как же не славить и как не обладать Бога? Как не хвалиться перед соседями, перед всеми? Вот вы о нас говорили, вот вы говорили, как когда-то Иова, помните, осуждали и клеветали, что даром ли Бог там тебя наказал и тому подобное. И Захарий мог бы говориться, вот, смотрите, Бог на старости лет дал нам это утешение. Ни одного слова в своей песне нету именно о том, что в действительности Бог снял с него позор. А ведь он мог бы замкнуться в своем маленьком семейном кругу. Это то, что сегодня проповедуется. О, Рождество – это семейный праздник. О, это то, это семейный праздник. То есть сегодня пропагандируется замкнутость в узких семейных кругах. Хорошо, а если кто-то семьи не имеет, а если кто-то одинокий, где ему замыкаться? А для чего тогда церковь создал Господь, дорогие мои? Я не хочу критиковать образ жизни американский, я благодарен Богу за те многие Божьи благословения, которые Бог открыл мне именно здесь, в этой стране, но мы должны помнить, что это еще не тысячелетнее царство, и на престоле в Белом доме еще не Христос восседает, а восседает обыкновенный человек. И поэтому мы должны понимать, что ни одни правила, которые в том или ином государстве, не могут быть основанием, как библейские. И когда нам пропагандируют замкнутость, это не библейский образ жизни. Потому что мы читаем о церкви, что их образ жизни был общение с народом Божьим. Именно в общении народа Божьего постигается истинная радость, истинное благословение, то, что мы читаем в Деяниях святых апостолов. И поэтому пропаганда узкого, семейного, замкнутого круга не является библейской. Захария мог бы замкнуться, прийти со своей женой, позвать своих родственников, ну, Марию бы позвали еще с Иосифом, и начали славить именно в узком семейном кругу, благодарить Бога. Но тогда бы ничего бы не было на странице Священного Писания. Вот о чем нам говорит Слово Божие. Захария целиком и полностью занят провозглашением царства Мессии. Вот оно, и теми неисчислимыми благословениями и благами, которые сокрыты в грядущем Мессии Иисусе Христе. А ведь еще 6 месяцев до Рождества этого Мессии, а еще 33 года до того, как Он будет вознесен на крест. А Захария уже видит эти благословения, и он прославляет Бога за эти дивные благословения, которые сокрыты в этом будущем младенце, в Мессии Иисусе Христе. Вот что мы видим здесь в его словах. Провозглашение. Почему? Мы можем сказать, о, Захария научен. Дух Святой открывает, потому что он был исполнен Духом Святого. Так вот, дорогие мои, все духовные люди являются прежде всего гражданами Царства Мессии, Христа Иисуса. Вот кто такие спасенные, возрожденные и исполненные Духом Святым люди? Мы должны понять и уразуметь эту истину. Спасенный человек прежде всего является гражданином Царства Мессии Иисуса Христа. И он прежде всего повинуется Его законам и тем повелениям, которые существуют в этом Царстве. И потому его благословение, которое он получил от Бога, он их не присваивает себе. Его благословение есть благословениями или владеет этими благословениями все граждане этого Царствия Небесного. Братья, дорогие сестры, очень часто мы слышим, когда люди хвалятся, говорят, ну, Бог меня благословляет, ну, так чудно и дивно, и что не попрошу, и Он дает, хорошо, но как твои благословения, которыми ты хвалишься, как они влияют на других граждан этого же царствия? Оказывают ли они влияние созидательного характера? Или они вносят совершенно другое отношение в церковь, в общество народа Божия. Поэтому Захария провозглашает одну очень важную истину библейскую. Благословение, которое получил Захария от Господа, благодаря тому, что Бог дал им младенца мужеского пола, он видит эти благословения как благословением всех граждан этого царства, а не только свои личные. О, это мой сын, это моя семья, и все, больше я знать никого не хочу. Вот что провозглашает нам сегодня человек, исполненный Святым Духом. Да, Бог благословляет нас, но как эти благословения оказывают влияние на рядом сидящих с нами, тех, с кем мы общаемся, что они значат для других граждан этого царствия. А поэтому Захария провозглашает, что означает рождение Мессии. Он избавитель, он спаситель. Да, он еще не родился. А Захария уже провозглашает спасение, как уже свершившийся факт. Почему? Потому что наше спасение только в нем. Вот оно что. И поэтому это спасение, которое Захария провозглашает, оно настолько величественно, что со спасением, которое принес Мессия в этот мир, с этим спасением несравнимо ничто другое. Благословения, которые сокрыты в Иисусе Христе, как говорит апостол Павел, Он благословил нас в Нем всяким духовным благословением в небесах. Так вот, благословения, которые мы имеем в Иисусе Христе, они несравненно выше самых великих благословений, которые мы получаем здесь, на этой грешной земле, даже если это рождение детей. Но Его благословение гораздо выше, гораздо ценнее. Вот оно что. И мы видим, какая уверенность, дорогие мои. Это просто потрясающее. Он говорит, что Мессия, который придет, Он низвергает всех наших врагов. То есть Его царство, царство вечное, Его царство, царство непоколебимое. Вот что это за царство. Еще одно. Мессия Спаситель. Он провозглашает еще одну истину библейскую, что грядущий Мессия, он исполнил завет, который заключил Бог с кем? Он заключил с Израилем. То есть этот Мессия не просто спаситель мира, но он царь Израилев, и Бог заключил завет когда-то с Давидом. Помните, смотрите, 69 стих. «И воздвиг рог спасения нам в дому Давида, отрока своего». То есть верность Божья не потому, что заслужил Израиль того, чтобы Господь Иисус Христос был его царем, а он царь Израиля, потому что он захотел этого. Бог пообещал Давиду, что он это сделает. Христос царь Израилев, он является виновником спасения вечного. Третье, что я вижу из этого текста, еще одна очень важная библейская истина. Захария провозглашает авторитет пророков Ветхого Завета. То есть он соединяет в одно целое всю Библию, и Ветхий Завет, и Новый Завет, провозглашая их авторитет. То есть потрясающее заявление для всего Израиля. Спасение в Иисусе Христе – это абсолютно то спасение, которые возвещали в свое время пророки с первой страницы Библии и до последней страницы Ветхий Завет весь красной нитью ведет о Мессии, об Иисусе Христе, который должен прийти. Вот оно что, дорогие мои. То есть это не является что-то новое для Израиля, что они что-то там придумали, собирались ихние теологи, и все, они решили. Нет. Захария сегодня возвещает всему Израилю эту важнейшую библейскую истину. Мессия Иисус Христос, который родился от Девы Марии, именно есть тот человек, которого Бог обещал через пророков, о которых Он говорил. Вот оно что. Итак, что это за спасение? Оно также авторитетно, как авторитетно заявление Моисея, как авторитетно другие заявления других пророков. Так вот, и он говорит, от чего в Иисусе Христе избавление? От злобы врагов, то есть он провозглашает, что Мессия, как царь Израилев, он прежде всего должен освободить не от римского ига, которого они думали. Вот, помните, даже ученики говорили, не все ли самое время восстанавливаешь царство Израилю? Но Захария провозглашает удивительную весть, то, что Христос через 30 лет в своей проповеди подтвердит, кто кому, кто кем побежден, тот тому и раб. Помните? Они говорили, о, мы никогда рабами никому не были, но Мессия, Он придет, и Он прежде всего освобождает от чего? От власти греха. Вот от чего избавляет в первую очередь Христос. Если раньше мы были рабами греха, связаны и по рукам, и по ногам, и делали абсолютно все, что хотел дьявол, что он творил через нас, то благодаря Мессии, его деятельности, он теперь вырвал нас из рук этого нечестивца, он освободил нас и сделал свободными. Конечно, Дьявол старается как-то действовать через наше сознание, через наш разум, но теперь он потерял власть над нами. Почему? Потому что он освободил нас от этих врагов. Следующее осуществление, провозглашающее пророком завета, то есть восстановление Божьего благоволения. Мессия не только сокрушит голову древнему змею, помните пророчество, которое записано в книге Бытие в 3 главе? Он будет поражать тебя в пятую, а ты поразишь его в голову. Вот он не только сокрушил голову змею, но что делает Господь? Он восстанавливает нас, бывших грешных людей, бывших гражданами этого темного бесовского царства, он восстанавливает нас в правах на милость Божию. То есть мы не заслуживаем милости Божьей, но благодаря своей благодати и Мессии Господа Иисуса Христа, теперь мы как подданные этого царства, как граждане его мессианского царства, мы теперь рассчитываем абсолютно на что? На дела? На праведную жизнь? Нет. А на что? На милость Божию мы рассчитываем. Мы нуждаемся постоянно, абсолютно все. Мы нуждаемся в Божьей милости. И поэтому то, что мы имеем спасение, то, что мы имеем благословение от Господа, это результат Божьей милости, Божьего благоволения. Вот как Он восстанавливает нас, бывших падших грешных людей. И Захария это провозглашает именно в рожденном младенце Иисусе Христе. Он сокрушит голову змея, Он восстанавливает нас. То есть, посмотрите, что он говорит здесь дальше. Давайте обратимся к тексту, как он говорит здесь. Смотрите, сотворит милость отцами нашими, и 72 стих, и помянет святой завет свой, клятву, которой клялся он Аврааму, отцу нашему, дать нам небоязненно по избавлению от руки врагов наших. То есть, Бог клялся Аврааму, и он это исполнил. Вот что мы считаем. То есть, это исключительно милость. Там нету, смотрите, Захария ни одного слова не говорит о том, что милость Божью мы заслуживаем на основании личных наших заслуг, личной святой жизни и тому подобное. Абсолютно ничего подобного нету. Третье, о чем возвещали пророки, есть приготовление для служения Богу. Посмотрите, для чего Бог освободил нас от рабства греха? Для чего Бог освободил нас от власти дьявола? Для чего Он благоволит нам? Для чего Он каждый день милует? Почему Его милосердие каждый день объявляется, обновляется? Для какой цели? Захарии не было секретом, потому что он был исполнен Духа Святого. Смотрите, что он пишет, 74 стих. «Небоязненно по избавлению от руки врагов наших», 75 стих, «служить кому? Богу в святости и правде пред Ним во все дни жизни нашей». Вот для какой цели Бог нас избавляет, прощает, милует. Вот для чего Он делает нас гражданами Своего Царствия. Для того, чтобы мы служили Ему. Мы понимаем эту истину? Ему. Вот оно что. Он освобождает. Поэтому, дорогие мои, христианство как таковое, оно всегда рассматривается с точки зрения его предназначения. Какова цель христианство здесь на земле, для чего Бог спас нас, для чего Он здесь церковь свою организовал и создал, для какой цели. Поэтому христианство должно рассматриваться не с точки зрения нашего личного мнения, с точки зрения общественного мнения там и подобное, а христианство должно рассматриваться исключительно с точки зрения библейского предназначения, то, что говорит Слово Божие. А Слово Божие говорит, что служить Ему в святости, то есть в чистоте, служить Ему в правде, правильно, исключительно. Как долго служить Ему? До пенсии, а потом уже можно и другим послужить? Во все дни жизни нашей, и доколе сердце бьется, помните эта песня? Буду петь Богу моему, буду служить Ему. Четвертое, последнее, что я хочу сказать. Восхваление Бога за порученное дело служения Его Сыну. Вот оно что, дошел Захария и до своей семьи, в конце концов. Только после всего он, наконец, вспоминает о сыне, который родился по Божьему благоволению. Посмотрите, и все-таки, чем наполнено сознание Захария? Захария благодарит Бога и говорит, да, теперь моя старость обеспечена, мне теперь не будет одиноко, у меня есть сын, женится, потом внуки буду нянчить. А что еще нужно дедушкам и бабушкам? Только это и нужно. Ни одного слова нету. Заметьте, опять-таки, вспоминая о своем сыне Захария, ни одного слова не говорит о своей старости обеспеченной, ничего не говорит о том, что будут внуки и тому подобное. Ни единого слова. Захария благословляет Бога. За что, дорогие мои? И ты, младенец, 76 стих, наречешься пророком Всевышнего, ибо предвидишь пред лице Господа приготовить пути Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении грехов их по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше. Потрясающе. Благословляет Бога. За что? Удивительное состояние Захарии. Кто Захария такой? Священник. А я священник, то Захарии не безразлично состояние его соотечественников. Он представитель Бога в Израиле, здесь на земле. Он представляет Божьи интересы. Богу не безразлично наше состояние. Почему? Потому что он послал Мессию для спасения этих грешных людей. А Захария, священник, он провозглашает это спасение. И он втянут в Божий план спасения. И поэтому его сознание наполнено сознанием божественным спасения своих соотечественников. И поэтому его семья, его семейные интересы, его старость и тому подобное, его на второй план уходит. Он этого не видит. Он видит совершенно другое. И ты, младенец, вот кто ты. И он благодарит и прославляет Бога за что? За то, что Бог дал им этого младенца не для Захарии, а этот младенец дан для того, чтобы приготовить путь Господу. Вот для чего этот младенец. Для того, чтобы открыть глаза, для того, чтобы, как тут сказано, дать уразуметь народу спасение в прощении грехов. Вот для чего был рожденный Иоанн Креститель. Удивительное сознание. Ни одного штриха, ни одного превосходства. Его жена родила, но не для того, чтобы скрасить старческую жизнь, старость. Удивительное пророческое слово. Младенец, заметьте, младенец наречется пророком Всевышнего. Интересное, замечайте, интересный оборот речи. А потом пойдет на труд. Или у Бога наоборот. Труд определяет положение в человечестве совершенно иначе. Вот меня не избрали, говорят, поэтому я не буду служить. Вот если меня попросят, о, я приду туда, помогу что-то. У Бога совершенно иначе. Наше положение, наш статус определяется тем, как Бог употребляет нас. То есть ты наречешься пророком, почему? Потому что я даю тебе звание, ты пророк, и нет. Бог говорит, ты наречешься пророком, почему? Потому что ты будешь совершать пророческое служение в Израиле, поэтому ты наречешься пророком, поэтому ты будешь иметь этот статус. Видите, как все перевернуто в человечестве, даже в христианстве на сегодняшний день. О, меня не любят, о, мною пренебрегают, о, мною и другое. То. Тысяча причин у этого человека, чтобы избежать служения. Поэтому как Бог может назвать тебя служителем, если ты бежишь от этого служения? А Захария провозглашает совершенно другое. И ты младенец, исполненный Духа Святого от рождения. Опять-таки, ни одного слова нету в этом, у Захарии. То есть, наше служение Богу должно определять наш статус. Милые, запомните это. Не наш статус определяет служение, а наша посвященность Богу. Наша жертвенность Богу, наша жизнь, которую мы Богу посвящаем, она определяет наш статус и наше положение перед Богом. Вот что провозглашает сегодня нам Захария в рождении своего сына. Так вот, так и написано. Смотрите, 15 стих в этой же главе. Что говорит ангел? Он будет велик пред Господом, он не будет пить вина и секеры, и Духа Святого исполнится еще от чрева матери, многих из сынов Израиля обратить Богу. О, если бы это на сегодняшний день, вы представляете, тут бы гордость бы распирала бы наши груди. Вот сын у меня. Вот кто Господь мне дал. Какого? Ни единого слова, почему он священник, он действует заодно вместе с Богом. Поэтому Бог дает им этого младенца, и Бог его дал им для своей цели, но не для Израиля. Вот в чем заключается действительно быть исполненным Духа Святого, когда мы понимаем правильное свое положение. Да, Бог меня благословляет, Бог меня наделяет теми и теми дарами, средствами. Для чего? Для того, чтобы он мог употребить это в деле домостроительства своей церкви, своего царства. Вот что мы должны уразуметь. Для христианина не существует такого-то, это моя личная жизнь, и поэтому, пожалуйста, никто не имеет права вмешиваться. Мы члены тела Господа Иисуса Христа. И поэтому, если Он дает, то Он дает для общего нашего дела. Итак, ни один грешник никогда в жизни не имел такого, что давало бы ему право на спасение. 78 стих, смотрите. «По благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас восток свыше». Вот оно, наше спасение, дорогие мои, не потому, что мы родились в христианских семьях, хотя это очень огромное значение имеет, не потому, что, как некоторые люди молятся, благодарю тебя за то, что моя мамочка, моя бабушка и тому подобное молились за меня, и поэтому я христианин, я спасенный и тому подобное. То есть, все это на своем месте, но мы должны уразуметь, что провозглашает нам Священное Писание, что провозглашает нам Захария в своей пророческой речи. Ни один грешник никогда в жизни не имел и не имеет того, что давало бы ему право на спасение. Это исключительно Божий суверенитет. Вот что подтверждает Писание. И если мы понимаем это так, как понимал Захария, тогда, конечно, наше естество, наше сознание будет наполнено благодарением славословием нашего Господа. Итак, рождение Мессии он называет все равно, что свет во тьме. Вот оно. Мессия Христос – это не только прощение грехов, это истинный свет, который просвещает всякого человека. Христос никогда и никого не оставит блуждать в темноте. Я имею в виду своих детей, спасенных детей, тех, которые исполнены Духа Святого. Даже если и неопытный пойдет, никогда и не заблудится. Почему? Потому что Христос – истинный свет, Он – солнце правды, как называет Его Священное Писание. Итак, заканчивая этот текст Священного Писания, я хочу еще раз напомнить нам, чему нас учит этот текст Священного Писания? С чего должно начинаться наше хваление и восхваление Бога? Как мы понимаем, и чем наполнено наше сознание, когда мы идем перед лице Божье? За что мы благодарим Господа? Как те благословения, которыми Бог благословляет нас, как они влияют на созидание тела Господня, на домостроительство Его мессианского царствия здесь на земле? Понимаем ли мы, что Он наделяет нас и способностями? Радуемся ли мы тогда, когда Его планы идут в полном противоречии с нашими планами? Мы надеялись, мы планировали все, и вдруг Бог все ломает и начинает делать свои планы. Что мы тогда делаем? Я когда читаю Слово Божие, когда я читаю плоды Духа Святого, знаете, 5 глава, я себе думаю, интересно, плод же Духа, и дальше читаю, недовольство, правда? Вот, ропот, злоречие, осуждение. Ну, что это за глупость такая, правда? Разве это плод Духа Святого? Ну, откуда оно берется тогда? А это берется от того, дорогие мои, что мы не согласны с Божьими планами, которые Он проводит в нашей жизни, мы считаем неправильно, и поэтому недовольство. Захария сегодня нам показывает, что значит иметь Духа Святого, что значит быть исполненным Духа Святого. Это значит правильно понимать Рождество Господа Иисуса Христа и прославлять Его за это. Он жил за 6 месяцев до Рождества Христа. Мы сегодня живем уже более 2000 лет после рождения этого младенца. Поэтому наше сознание должно быть во 100 крат больше наполнено тем, чем было наполнено сознанием в свое время когда-то этого праведного человека. Будем молиться, чтобы Господь помог нам и наполнил наше сознание именно тем, чтобы прославляло Его святое имя. Помолимся Ему, слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, благодарим Тебя и славим Тебя, и превозносим Тебя, Бога нашего и Спасителя нашего, за абсолютно все то, что Ты делаешь в нашей жизни, и за радости, и за печали, и за то, Господи, когда наши планы удаются, и за то, Господи, когда Ты полностью ломаешь нашу жизнь и перестраиваешь его совершенно в другом направлении. Научи нас, Господи, и в этом случае быть полностью довольным, как был в свое время доволен этот праведный человек, который так чудно и дивно восхвалил и прославил Твое святое имя, хотя еще был далеко до того, чтобы увидеть на практике, что Ты осуществил свое время на Голгофском кресте. Научи нас, Господи, именно так жить, чтобы Твое имя святое было прославлено. Я также благодарю Тебя, Господи, за эту болезнь, которую Ты не спасла. Я благодарю Тебя, Господи, за то, что Ты многое и многое открываешь и показываешь особенности, насколько мимолетная, слабая и ничтожная наша человеческая плоть нам абсолютно нечем гордиться и нечем надеяться. И поэтому учи нас, Господи, и дальше надеяться и возлагать всю свою надежду, упование исключительно на Тебя, ибо Ты верен Своему Слову, и мы благодарны Тебе за это, Господи. Каждая страница Твоего Святого Слова, она наполнена Твоей верностью и Твоим благоволением к нам. Помоги нам в этом уразуметь. Славим Тебя, благодарим Тебя и превозносим Тебя, Бога нашего и Спасителя нашего. И благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.